Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, друзья. Здесь Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И в гостях у нас сегодня Елена Калмыкова, директор Музея меценатов. Елена Ивановна, здравствуйте.
Добрый вечер. Музея, точнее сказать, меценатов, предпринимателей и благотворителей. Такое расширенное название, да, так оно звучит. А собрались мы в таком составе здесь в связи с тем, что евангельское чтение завтрашнего дня – это чтение о лепте-вдовице. Помните этот эпизод, когда Христос сидел у сокровищницы в храме, и проходили разные люди, и многие богатые клали много, и вдруг подошла бедная вдова, которая положила туда две лепты, и Спаситель сказал, что она положила больше всех, потому что все клали от избытка своего, а она положила все, что имела на свое пропитание. Вот в связи с этим хотелось бы поговорить о том, что такое благотворительность, жертвовать, что значит жертвовать деньги, и как делать это, ну, правильно и неправильно, наверное, так. Елена Ивановна, вы сами имеете отношение к замечательному месту, которое, в котором я, правда, еще пока не была, но читала о нем много.
Приглашаю.
Спасибо. Да, да. Музей, где собраны истории людей, которые были как раз вот этими самыми благотворителями. Они отдавали не последнее, как я понимаю. Но вместе с тем среди них много тех людей, которые делали абсолютно бескорыстно такие вещи, которые, ну, сейчас, наверное, не вполне понятны. Они строили больницы, дома презрения, школы для малолетних преступников. Преступников, на минуточку, да, как в истории Рукавишниковых, и занимались всем этим не потому, что у них там где-то галочку нужно было поставить, да, а просто потому, что у них к этому так вот сердце развернулось почему-то в эту сторону. Вот это такие истории, которые, ну, они же иррациональные. Мне бы хотелось, чтобы вы нам сегодня рассказали немножечко об этих людях, рассказали о тех, кому посвящен ваш музей. Потому что вот эти нелогичные поступки, нерациональные, не приносящие прибыль людям, которые привыкли постоянно думать о прибыли, да, они, ну, они, наверное, чуть-чуть проливают свет на то, что это был за человеческий замес тогда. И что необходимо нам сейчас иметь, чтобы чуть-чуть к этим людям приблизиться? Если, конечно, кому-то этого хочется.
Давайте, прежде чем мы обо всем об этом поговорим, буквально два слова про музей меценатов. Для тех, кто там ни разу не был, для тех, кто, может быть, никогда не слышал. Просто буквально в двух словах, что это за место, которое вы представляете? Как все начиналось? Я читал в одном из ваших интервью, что у истоков этого музея стояли не только вы, но еще довольно удивительный человек Лев Краснопевцев, да, прошедший через лагеря. Вот если можно, чуть-чуть об этом.
Вы знаете, мне кажется, что музей предпринимателей, меценатов и благотворителей появился совершенно не случайно, в том самом месте и в то самое время. Случилось это почти 25 лет тому назад, в 1991 году, в купеческой части города Москвы, это Якиманка, Замоскворечье, это улица Донская, где до революции было более десятка благотворительных учреждений, и в доме, который сам является примером благотворительной деятельности, потому что там Иваном Григорьевичем Простяковым, кавалером 5 орденов за благотворение, была открыта школа для мальчиков от 8 до 12 лет. Школа благотворительная. После революции в доме была столовая для голодающих Гуверского американского общества. А вот в 1991 году появился музей, который и начал собирать информацию и рассказывать о людях, подобных Ивану Григорьевичу Простякову, о тех, кто имел свое дело, зарабатывал серьезные деньги и тратил их не только, как вы, Алла, сказали, на свои собственные удовольствия, но еще и на помощь городу, на помощь людям. Коллекция наша достаточно специфическая и достаточно уникальная. Более 3000 подлинных экспонатов – это в основном предметы, письма, фотографии, документы из семей, из личных архивов тех самых людей, о которых рассказывает наш музей. Это и Морозовы, и Третьяковы, и Рябушинские, многие другие. Есть у нас большой копийный фонд, тоже которым мы очень дорожим, потому что это копии, часть из личных архивов, а часть из музеев и частных коллекционеров. И у нас есть большая библиотека, около 3000 единиц она включает, по теме нашего музея. И на основе всего собранного материала мы проводим экскурсии, лекции, даем консультации, у нас проходят и телепрограммы и так далее. То есть мы занимаемся такой широкой просветительской деятельностью. И наша главная цель, может быть, действительно, с одной стороны, вдохновиться и почувствовать связь с теми, кто уже прошел этот путь, с другой стороны, дать, может быть, некий рецепт того, что можно делать сегодня. Я очень люблю повторять, что у нас любят не только лечить и учить в самостоятельном режиме, а у нас любят и благотворить в самостоятельном режиме, а это процесс достаточно сложный, достаточно тонкий, легко навредить в этом процессе, поэтому есть смысл посмотреть, что вот мы общими силами собирали. И вы правильно говорите, у самых истоков стоял уникальнейший человек, которому в этом году исполнится 86 лет. Это наш хранитель Лев Николаевич Краснопевцев, который закончил ИСТФАК, организовал правозащитную группу, 10 лет он провел в лагерях без права заниматься историей, соответственно, и только в 90-е годы он сначала, работая токарем на заводе Орджоникидзе, начал создавать музей завода Орджоникидзе, а затем перешел на работу в музей и начинал с самого начала.
Все в том же районе.
А?
Все в одном районе.
Все, да, в одном районе, да. Но, вы знаете, мне кажется, у нас очень много помощников в музее, волонтеров. Я всегда говорю, что это не волонтеры и не помощники выбирают наш дом, а это дом их выбирает, потому что само место, оно пропитано и наполнено вот такими традициями благотворения. Ну, достаточно сказать, что совершенно недалеко от нас Донской монастырь, в котором покоится, на кладбище которого покоится и сам Иван Григорьевич Простяков, и его семья, и многие люди, которые занимались и делом, и благотворением.
Ну да, некрополь Донского монастыря – это очень знаковое для Москвы место.
Да, да. Елена Ивановна, это чувствуем, да,
да,
очень сильно.
А можно ли было бы, да, на каких-то конкретных примерах проиллюстрировать, рассказать о том, что же этих людей сподвигало заниматься такой широкой благотворительностью и меценатской деятельностью? Ну вот, скажем, там, те же Рукавишникове, да, или Простяковы. Что происходило в их сознании, в связи с чем они вдруг разворачивали свою жизнь и начинали тратить деньги совершенно вот в неожиданном направлении?
Вы знаете, Алла, мне кажется, если вот говорить уже конкретно, например, о создании приюта для малолетних преступников, это как показать вишенку на торте. Вот это уже такой конечный результат большого пройденного пути. Я все-таки позволю себе, вот не на конкретном примере, а вот очень схематично, вот хочу еще раз повторить, схематично, потому что, естественно, люди мы все разные, складывалось все по-разному. Но все-таки вот весь путь российского бизнеса, который начинался с хозяйственных, как их называл Владимир Павлович Рябушинский, известный предприниматель, с хозяйственных мужиков, которые к тому же часто были крепостными, вот от этого самого момента, от первого шага возле ткацкого стана, на протяжении 2-3 поколений формировалось и вот это отношение к благотворению. Причем оно уже не было внезапным и вот неожиданно пришедшим в голову. Дело в том, что все эти люди, и, как правило, в 2-3 поколениях, они созидатели. Если человек созидатель, если человек создает свое собственное дело, его крайне интересует, что происходит вокруг. Если мы говорим о предпринимателях и прекрасно понимаем, что, наверное, главным, не наверное, а точно главным показателем любого дела является прибыль, но у этих людей была еще одна часть этого предложения. Они говорили: прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли. То есть построить достойный мир.
Купеческое слово то самое.
Выстроить дело, в котором прибыль действительно была показателем, насколько дело хорошо развивается, насколько оно полезно обществу или не полезно. Вот, и при этом создать семью и атмосферу, которая будет способствовать нормальной жизни рядом, это абсолютно логичные вещи. То есть ты строишь фабрику, твои дети развивают фабрику, закупают английское китайское, немецкое оборудование, нанимают 1-2-5 тысяч рабочих. Допустим, на Никольской мануфактуре перед самой революцией с домашними ткачами у Морозовых было до 25 тысяч рабочих. И, конечно, любому хозяину крайне важно, чтобы рабочие после рабочего дня не расходились по злачным заведениям, а для того, чтобы они как-то проводили свое время разумно и гармонично, вкладываясь в то пространство, которое они строят. Поэтому возникали и театры, и хоровые коллективы, поэтому строились храмы на территории рабочих городков, проводились беседы, чтения. Вот, и это нормальное, то есть благотворение, это нормальное продолжение делового процесса.
Футбол, абсолютно, кстати говоря, так к нам пришел в страну через фабрикантов.
Очень интересно, что вы рассказываете. Я поясню. Я когда со студентами начинаю говорить, пытаюсь, да, начать разговор про вот эту купеческую среду XIX века, с какими вещами я сталкиваюсь, да? Ну, понятно, что в школе все проходили «Грозу». Кто у нас там в «Грозе» отвечает за купечество? Да? Угу. Это Марфа Кабанова, которую называют Кабанихой чаще всего, да, или Кабанихой. Да, да. Да. Это купец по фамилии Дикой. Это сын той самой Марфы Кабановой Тихон, который такой, угу, ну, ни рыба, ни мясо, не пойми что. Островский там красок не пожалел на эту среду. И детям начинает казаться, что купцы такими и были. Угу. И тут я им начинаю говорить: стоп, подождите, а как же Морозовы, а как же Алексеевы, а как же те же Рукавишниковы и так далее, и так далее, и так далее. Да, вот люди, которые фактически являются визитной карточкой благотворительности и меценатства XIX века, они ничего общего не имеют вот с теми образами, которые описаны в «Грозе» у Островского. Здесь скорее патология, не надо ее как норму воспринимать. Но проблема остается, да? Мы очень мало знаем об этих людях. Поэтому хотелось бы, чтобы вы о них чуть подробнее нам рассказали.
Скажу все-таки об Островском. Вы знаете, судить о купечестве и предпринимателях того времени по произведениям Островского — это то же самое, что судить о современниках по рассказам Задорнова со сцены, которые он... Я должна вам сказать, что купцы передовые, вот те самые, которые занимались благотворительностью, они с большим трепетом относились к Островскому. И, допустим, знаменитейшие финансист, фабрикант, железнодорожный строитель Петр Иванович Губонин, он неоднократно давал деньги на постановку пьес по Островскому. Естественно, они не были ангелами с крыльями за плечами благотворителей. Естественно, у них были и проблемы в семье, и недостатки, и так далее. И Островский гениально и талантливо помогал высветить и показать эти самые недостатки. Вот. Поэтому... надо просто для того, чтобы понять, вот как мы сегодня, да, пытаемся это сделать, надо смотреть не только Островского. По Островскому помимо недостатков, и действительно, раз они выходили из крепостничества, и вы прекрасно знаете, что появление больших денег – это очень трудное испытание для любого человека, поэтому и срывались, позволяли себе, может быть, больше, чем это было положено и чем это было нужно. Вот, и при этом ходили, смотрели Островского, и обсуждали, потом говорят: эх, как он нас показал, ах, как он нас...
Вот, очень тонко,
да,
это дело.
Очень тонко. Тонко, да. И вот так, наверное, к этому надо относиться, как к человеку, который действительно показывал очень ярко недостатки этого самого общества, которые, конечно, были.
Да, не могу не обратить внимания, что у вас на сайте цитата Федора Ивановича Шаляпина как раз на эту тему. «Российский мужичок, вырвавшись из деревни с молоду, начинает сколачивать свое благополучие будущего купца или промышленника в Москве. Он торгует сбитнем на хитровке, продает пирожки на лотках, льет конопляное масло на гречишники», ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это все поднимание снизов, да, человека, оно в этой цитате ярко показано. Конечно, Островский – это одна грань. Он хорошо при этом представлял как московское, так и, наверное, провинциальное купечество. Но, с другой стороны, мне кажется, что люди, о которых мы говорим, в основном меценаты, промышленники, предприниматели, это все-таки уже несколько другой, выкристаллизовавшийся вот из этого класса класс людей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Калмыкова, директор музея меценатов, благотворителей и предпринимателей, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Возвращаясь к героям, да, сегодняшнего разговора, вот хотелось бы теперь уже перейти к этим людям. Да, чтобы вот...
Давайте все-таки перейдем к людям. Если есть какие-то отдельные пожелания, я могу начать, допустим, с Морозовых, а может быть, с более редкой фамилии, которую мало знают. Давайте попробуем поговорить про Петра Ивановича Губонина.
Прекрасно, давайте. Я у вас в Фейсбуке видела портрет его жены.
Да, вот как раз я как раз в материале в этом настроении, и действительно человек с невероятным масштабом деятельности и в промышленности, и в банковской сфере, и Миссистем очень серьезный благотворитель. Также, как вот вы, Алексей, правильно сказали, что начинали вот с этого самого мужицкого нуля, и Петр Иванович был крепостным. Был крепостным, но у него был очень интересный помещик, надо сказать, помещик Бибиков, который был генерал-губернатором Киева одно время и отличался таким демократическим отношением к своим крепостным, и поэтому, может быть, дал возможность им заниматься вот такой самостоятельной деятельностью и платить потом оброк. И поэтому Петр Иванович 17 лет, он уже ушел в Москву, обладая умением заниматься камнем. У него и дед занимался каменными работами, и отец уже имел две каменоломни, будучи в крепостном состоянии. И Петр Иванович в 17 лет ушел в Москву и начал получать подряды. И надо сказать, вот как все вот очень тонко взаимосвязано, один из первых подрядов у него как раз был подряд от Большого театра, то есть такое приближение к искусству. И я не могу не вспомнить в этот момент одного из современных предпринимателей, владельца большой компании, который, я не знаю, я могу позволить себе называть имена сегодняшние или нет.
Да, почему?
Михаила Лорентовича Кусневича я хочу вспомнить. Это компания «Боско-Дичележа». Он, когда учился в химико-технологическом институте, он подрабатывал дворником в Большом театре. И, как мне кажется, что это стало вот тем самым зернышком, которое на сегодняшний день переросло в черешневый лес. Вот так же и у Петра Ивановича, я думаю, что, выполняя каменные работы, он присматривался и к работе Большого театра. Он только в 33 года выкупился из крепостной зависимости, выкупил себя лично, выкупил свою супругу, как раз Алла видела портрет Марину Севастьяновну, и выкупил сына. И дальше начинается просто фантасмагорическое вот такое шествование по деловой линии. Он сначала также, вернее, выполняет каменные подряды, и от Большого театра он переходит уже к строительству железных дорог, и первый подряд тоже связанный с камнем, он строит мосты на Московско-Курской дороге, а затем становится и концессионером, и участием самого строительства.
А у него было инженерное образование?
Вы знаете, у него не было никакого образования, но при этом, вот так же, кстати, как и у Павла Михайловича Третьякова, он нигде не учился, у него было только домашнее образование, и впоследствии всю жизнь он занимался самообразованием. Так вот, он все-таки был очень технически грамотен, потому что до наших дней дошло высказывание одного из инженеров, который просматривая строительство, говорил, что здесь чувствуется рука Петра Ивановича Губонина, потому что и глаз Губонина, потому что все построенное совпадало с чертежами. То есть он относился к своей работе крайне тщательно и старался выполнить все, что положено. Ну, иначе бы ему не доверили такое количество дорог. Надо сказать, что к 1870 годам, к концу 70-х годов, он построил 20%. С его участием было построено железных дорог.
Это вот бывший крепостной.
Это бывший крепостной. Прошлом. Это бывший крепостной. И вот если возникает вопрос сразу, немножко вот к концу, он прожил всего 69 лет. Но помимо железных дорог, он очень серьезно занимался нефтью. Причем сначала он попробовал покопать в Керчи, не очень у него получилось.
Прямо добычей занимался.
Да, занимался сначала добычей, потом он познакомился с Кокаревым, и они создали товарищество Бакинское, и добывали нефть уже на юге. Вот, он выкупил паи русского американского нефтяного общества. Потом он стал производить вагоны на Брянском заводе и стал монополистом вообще перевозки нефти. Надо сказать, что это не был вот такой вот путь, который, да, от нуля до вершины. Надо сказать, что в нефтяном бизнесе были ну, хочется вспомнить сегодняшний день, тоже не всегда замечательные времена. И в один из кризисов, например, Кокарев полностью потерял свое состояние, а Губонину удалось устоять, по всей видимости, потому что у него, как это сейчас иногда говорят, капиталы были в разных корзинах. Помимо нефтяной корзины, он был соучредителем в очень многих и компаниях. Он основал Обожско-Камский банк, он владел соляными шахтами, он занимался Брянским заводом, и просто не укладывается в голове, как он все это успевал.
А и не укладывается в голове откуда, простите, у простого парня, крепостного, такой вот широкий кругозор, такое вообще видение мира, системное мышление, что нужно и здесь, и там, и везде успеть.
А это ведь удивительное время. Удивительное время, последняя четверть XIX века, когда они очень быстро нищают дворянство, оно не понимает, что происходит вообще с этим, что происходит с людьми их круга, теряя свои земли, теряя крепостных, не сумев приспособиться к новым реалиям. Они в итоге зачастую распродают последнее, все, что у них остается, это их только дворянское звание. А при этом бывшие крепостные становятся купцами первой гильдии, промышленниками, предпринимателями, получают прекрасное образование. Вот здесь я просто не дочитал цитату Шаляпина, а в конце говорится очень верная мысль о том, что подождите, старший сынок вот этого мужичка, приехавшего из деревни, потом первый покупает Пикассо, первый везет в Москву Матисса, а мы просвещаем. Смотрим со скверно разинутыми ртами на всех непонятных еще нам Матиссов, Ренуаров и гнусаво критически говорим самодуры. Вот, вот это отношение дворянства как раз к этому новому классу зарождающемуся.
Ну, надо сказать, что...
Уже не сословное общество совершенно.
Да, поражает, насколько грамотно этот парень, да, этот мужичок, пользуясь терминологией Шаляпина, понимает, где и что ему нужно закупать, и куда и что ему нужно отвозить, чтобы сделка правильным образом срослась. Ведь это же, ну, надо же сориентироваться еще, надо чутье, наверное, какое-то природное иметь.
Ну, психологи вообще поговаривают о том и говорят о том, что для того, чтобы быть предпринимателем, нужно иметь, конечно, определенные таланты, только 18, где-то 20%, а некоторые психологи вообще говорят о 5-10% людей, которые способны заниматься предпринимательством. И вот в связи с вашим вопросом очень интересно Витте сказал министр финансов Сергею Юрьевичу о Петре Ионче Губонине. Он сказал, что это все тоже русский мужик со здравым смыслом, но без образования. Это, и сказал он о нем не в то время, когда он только освободился, допустим, от крепостничества, а эта фраза была сказана уже, когда у Петра Ионовича было около 20 миллионов состояния. Да, наверное, талант определенный, да, умение целиком и полностью уходить в дело, и мне кажется, это крайне важным, очень глубоким. Глубокая вера в Бога, потому что капиталы, которые зарабатывались на деле, вкладывались в широкомасштабную благотворительность, и нельзя не отметить, что одним из главных направлений благотворительной деятельности Петра Ионовича было, конечно, строительство храмов. Он принимал серьезное участие и в строительстве храма Христа Спасителя, он вкладывал деньги в строительство Петропавловского собора. Очень интересная история была с Херсонесским храмом, где как раз крестился Владимир, князь Владимир. Сначала храм был построен на государственные деньги, и начались трещины по фасаду, то есть были допущены ошибки, и Петр Иванович Губонин берет на себя, ну, великую ответственность переделать коробку храма. Всегда переделывать гораздо труднее, чем строить с нуля. И, надо сказать, у него это получилось. Я уже не говорю о колоссальном количестве храмов, которую он построил самостоятельно, свои собственные деньги, вот в частности в Гурзуфе, где он поднимал первый общедоступный курорт, он там построил и храм. То есть там, где он бывал, он, как правило, заботился о том, что были храмы. Более того, вот я хочу добавить, что в том самом Гурзуфе, где он построил... тоже в голове не укладывается, 93 объекта, включая четырехэтажные, трехэтажные гостиницы, 20-километровый водопровод, аптеку, больницу. И он там построил не только храм православный, он там построил и татарскую мечеть, понимая, что часть населения другой веры.
Другой веры, да.
И вот если вернуться к началу нашего разговора, это как раз создание той самой среды. Создание той самой среды, в котором будет комфортно и самому себе, понимая, что татары могут молиться в мечети, православные могут идти в православный храм, люди могут лечиться виноградом. У него было 60,5 гектаров виноградников, на которых произрастало более 70 сортов винограда. Это создание своей среды, крупномасштабное создание своей среды. И это очень логично вкладывается вообще вот в такое содержание созидательной деятельностью, которой занимались и Петр Иванович Губонин, и такие же предприниматели, которые поднимали бизнес в то время, поднимали дело в то время.
Вспоминаю про идеальных бюргеров, да, идеальных горожан у Томаса Манна. Люди, которые занимаются своим хозяйством, живут, да, в своем городе, очень любят свой город, да, относятся к нему максимально ответственно, отвечают за тот клочок земли, который им предоставлен, да, максимально хорошо стараясь его возделывать, принимают участие в городском самоуправлении, ведут очень ответственный какой-то такой образ жизни по отношению к социальной и природной среде, да, и при этом еще и в искусстве разбираются, да, и в политике разбираются, и вообще молодцы. Вот где ни возьми, везде молодцы, да. И кажется иногда, что это такая какая-то неотъемлемая часть вот той культуры, которая там где-то ганзейские города, да, Германия, вот где-то там, где порядок. А вот вы рассказываете, я понимаю, что ведь это же по сути то же самое.
Да. Это по сути то же самое, и более, и не только по сути, ведь мы сегодня говорим много об инновациях, многие из предпринимателей до конца 19-го, начала 20 века ехали в Европу, потому что, естественно, там все началось раньше, и просто изучали опыт, допустим, строительства рабочих городков при фабриках. Вот. Но у нас душа с размахом. Мы вот так вот просто перенять опыт и так же все построить у себя не очень можем. Поэтому даже фабричные инспекторы, которые приезжали и смотрели рабочие городки, построенные здесь, они ахали. Ну, я приведу в пример больницу в Орехово-Зуево, построенную Морозовыми. Если посмотреть на фотографию, это просто дворец. И до сегодняшнего дня в этом самом дворце находится первая городская больница Орехово-Зуево. То есть очень разумный подход к инновациям. Взять суть, взять зерно, перенести на российскую почву. И вот вы вспомнили действительно Европу. Мне хочется привести цитату одного из предпринимателей, который говорил, что мы относились к своим родовым фирмам, как средневековые рыцари к своим родовым замкам. Это как раз вечные категории, это построение не на день, не на два, а на века. И такая черта была присуща нашим предпринимателям, и сюда, опять же, очень логично вкладывается благотворение.
Друзья, Елена Ивановна Калмыкова, директор Музея меценатов, предпринимателей и благотворителей, сегодня в гостях у Радио Вера в программе «Светлый вечер». Алла Митрофанова и Алексей Пичугин буквально через минуту снова здесь. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на Радио Вера.